Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с Александром и Юлией Бочаровым. Александр – руководитель пациентской организации содействия больным саркомой. Юлия – актриса, продюсер. И прости, Саш, что я тебя прервала. Ты хотел рассказать про ситуацию про КТ, да? Вот закончи.
Да, у меня был очередной период обследования, который я регулярно прохожу, и как и все мои друзья, онкологические товарищи. И у Юли какие-то тоже дела были в районе, ну, там, клиники, да, и было время, что мы могли пересечься. Она говорит, ну, я с тобой пойду, поддержу. Я говорю, ты уверена, что хочешь вообще быть там? Потому что этот период, он для онкологического больного, особенно когда он уже на какое-то время в ремиссии находится, и для него страх рецидива, как бы у меня есть опыт, когда они постоянные, да, там, когда они постоянно, у тебя регулярно там период короткий срок, они у тебя, ты к этому как-то, ну, не привыкаешь, а как-то ты это принимаешь, пугаешься, ну, ты с этим справляешься, то, что это регулярно идет. А когда чуть время проходит, ты уже пожил такой, можно сказать, жизнью более так широко вдохнул, да, то есть не в таком напряжении. И поэтому это у больных период такого рецидива позднего, он всегда еще более страшен даже принять его, чем когда вначале сам тебе диагноз говорят. То есть ты уже все прошел, ты знаешь эти ужасы, и ты понимаешь, что тебя сейчас опять это ждет в лучшем случае, а в худшем это для лечения, что вообще уже ничего нельзя будет сделать. И поэтому онкологический больной всегда переживает вот на этих обследованиях, переживает уже задолго, там, за месяц начинает у него везде там, то здесь колет, то там почешется, то там болит, то там покалывает, он в себе находит везде какие-то проявления болезни начинает, причем это как подсознательно. Все по-разному с этим справляются, но в период, когда он уже делал обследование, и самый страшный период, когда он уже ждет описание, уже результат, когда доктор вынесет. И это самый такой прям напряженный момент. И я поэтому, Юля говорит, ну, ты уверена, что то, что это напряжение, оно передается, ты в очереди сидишь, таких же ребят, это напряжение, оно стоит в воздухе в коридоре. Ну, ага, кто бывал, ага. Вот, может, кто сталкивался, если проходили, там, проходишь мимо даже здорового человека, он это чувствует, это напряжение. И говорю, ну, я ей рассказал просто так, конечно, не так, конечно, чтобы ее напугать, там, она, я говорю, ну, хочешь, пойдем.
И тут мы открываем описание, и там написано «метастаз под вопросом».
Да, ну, то есть как раз...
И вот просто... А, вот так вот это на выдохе такое ощущение, что и Саша так, как, да, там, сколько лет не было, и да, тоже вот
ну,
это...
Ну, там было, мне было понятно, что надо делать, поэтому вот этот период первый ты испугался, тебя страх, ты сковал, вот, но ты понимаешь, что алгоритм действий, и как бы начинаешь находить положительные моменты сразу. Так, а вопрос, значит, уже не 100%. Но обычно, если вопрос, то, скорее всего, это то и есть. Вот. Но говорю, ну ладно, как бы сохраняй спокойствие, пойдем вот дальше. Тогда раз уж пришла со мной, пошли дальше. И вот мы дальше уже с моим врачом пошли, пообщались, и он сказал, что надо повторить просто исследование через полтора месяца.
Я поехала к батюшке Илю опять. Я говорю, батюшка, помолитесь, пожалуйста. Он уходит в алтарь, такой поворачивается. Говорит, что же он говорит? Невесту нашел помирать, что ли, собрался? Махнул так рукой, улыбнулся и ушел в алтарь. Я в этот момент поняла, что все хорошо. И даже пока мы ждали КТ, я поняла, что я знала, что все уже будет хорошо и что это ошибка.
Потрясающе.
Это уже про второе.
Действительно так и было.
Ну, как действительно через было. Полтора месяца, по-моему, когда сделали, там, в принципе, то, что было, то и осталось. Вот. Ничего не выросло. Значит, это какой-то дополнительный артефакт в легком. Ну, естественно, какой-то процесс, так как мы просто онкологически больные, мы под контролем, и поэтому врач всегда придает значение даже каким-то изменениям. Иногда может под вопросом поставить, исходя из анамнеза. У человека в жизни всегда происходят какие-то в организме изменения, которые можно с какой-то вероятностью классифицировать, что это что-то необычное, ну, неправильное в организме развивается. Вот.
А потом еще была такая история у нас. Вот мы поженились через год после нашего... Батюшка сказал ходить год, дружить. Мы поженились через год, дети сразу начали Сашу называть папой, сразу они этого ждали очень. Когда мы поженимся, что вот как поженимся, сразу можно папой называть, и все. И они прям сразу, то есть приняли и вот так его как главу семьи. И Саша ходил со сломанной шейкой бедра, то есть он не знал об этом.
На здоровой ноге.
Да,
здоровой ноге.
Просто болела, и выяснилось, что нужно ставить эндопротез. И я была беременна в этот момент. Мы очень хотели малыша, очень ждали. И дети наши молились на коленях много о том, чтобы у них был братик или сестренка. И я вот забеременела в этот момент. Это было чудо, потому что из врачей никто не знает, да, не может дать гарантии, что человек сможет иметь детей. Вот. И Саша очень хотел, чтобы мне помогать, да, что вот я там рожу малыша, чтобы мне помогать. Он хотел сделать операцию специально раньше, до родов, записаться. Так случилось, что малыша мы потеряли на 4-м месяце. Пережить это было очень трудно. Мне особенно, да, вот как...
Я знаю, что это такое. Скажи, что тебе помогло это
в пережить? В каком смысле пережить? Трудно было именно принять, да, то есть принять, что вот Господь вот так, как, так лучше для тебя делает, то есть это принять волю Божию. То есть вот это было вот у меня столкновение. Вот наш духовник говорит, что вот Евангелие как бетонная стена, ты ее не объедешь, ты все равно в него врежешься, упрёшься, и тут или роптать, или благодарить. Вот ты вот...
Это я тоже запишу. Должен... Евангелие как бетонная стена.
Ты должен выбрать. Вот ты или ропщешь, или благодаришь. Ты не можешь проехать как-то мимо, по краю, или как-то вот и то сделать, да? То есть ты... Или ты принимаешь всем своим сердцем. Я пока лежала в больнице, я вот все время боролась, чтобы свое сердце как-то вот усмирить и действительно принять. И потом батюшка... Вот я у него спрашиваю, батюшка, ну это вот так по грехам, наверное, мне вот по грехам
моим. Ну это первое,
вот
да, такое, что приходит, да, в голову.
Вот это я грешница, да, великая, и все. И он говорит, ты знаешь, говорит, а вот мне видится по-другому. Говорит, мне кажется, что это... Вот у Саши была такая жизнь, говорит, насыщенная. Вот так он лечился. Ты же с ним не проходила эти испытания. Вот ты с ним это не проходила. Говорит, и ты, говоришь, что у тебя в жизни творилось? Ты столько там, столько всего у тебя было, столько всего там детей поднимала, да? А... Говорит, как вы должны были вот так вот в такой короткий срок настолько соединиться, да, и настолько прорасти друг в друга. Говорит, возможно, это и для этого было, чтобы вот Господь иногда через горести, да, дает вот какое-то...
еще большее сближение.
Рост,
да,
семьи, да, то есть семья, ага, возрастает, преодолевая совместные трудности и обстоятельства жизни. Вот в таком, в бытовом, таком серьезном, постоянном каком-то это течении жизни. То есть тогда семья возрастает. Если они преодолевают это вместе, друг друга поддерживают на разных этапах, потому что один какой-то там проседает, другой берет флаг, несет там, ну, в таком режиме, и семья вот в этот период как раз и возрастает. Здесь можно сказать, семья состоит, ну, есть она или нет, когда вот именно не один там это все переживает, а вдвоем они друг друга несут, поддерживают и идут с Богом к Богу.
Я вот не знаю, как Саша смог нас, конечно, вытащить. Это дети плакали. И я представляю, как ему было тяжело, как ему было больно, а он смог держать настроение вот для нас, да, чтобы мы как-то жили дальше первое время. То есть у нас дети плакали в машине, мы ехали после больницы, меня забирали, дети плачут, там, вот, почему все умирают, почему там все... Варечка маленькая самая, говорит, что вы все рыдаете, а в войну наших сколько полегло?
Говорит. Пятилетний ребёнок.
Пятилетний.
Слушайте, ну, я вообще хочу сказать, что слово «инвалид», вот мы начали об этом в первой части передачи говорить, слово «инвалид», оно же переводится как «инвалид», да, это неспособный. И, ну, глядя на Сашу, и очень сложно это слово вообще как-то применить. То есть, ну, официально можно, а вот нет. То есть, и вот то, что ты говоришь, что за Сашиной спиной вы четверо находитесь. Саш, я очень, чтобы, знаешь, просто чтобы не разрыдаться, я очень жду твоего рассказа про то, как ты детям объясняешь, как ты ногу потерял.
Ну, я разным детям по-разному объясняю.
Своим.
Да, по возрасту смотрю, как это, что кому как интересно, там, кому про роботов. Ну, когда познакомился с нашими ребятами, я приехал к Юле в домик за городом, мы и пообщались. И они увидели, соответственно, там, что у меня такая нога железная. Ну, соответственно, вопросы, откуда. И они разного возраста же. Я думаю, ну... Нужно, чтобы им рассказать. Я вспомнил, что историю я крестнице своей рассказывал про пиратов. И она прям ей так было понятно, и все. Я думаю, да, я тоже здесь расскажу про пиратов. Вот я им рассказала, как мы плыли на корабле, там туман, ну, с подробностями предбоя. Вот, и потом, как на нас напали пираты.
Сомалийские.
Сомалийские. Да, ну, потому что Тимофей, он такой, пиратов уже не существует, он уже много книг к тому времени прочитал, и он говорит, что что-то нам рассказываешь, пиратов не существует. И он сказал, как не существует? Да вон в новостях показывал, сомалийские до сих пор. Что правда? И я ему потом какую-то статью, что ли, показал. Вот, говорю, видишь, недавно новости были на телефоне.
Как ты нашелся, да.
Такие пираты есть до сих пор. Он, правда? И дальше, ну, как бы, это он потом, конечно, мне, я работал с возражениями после истории. А так вот рассказал, что вот пират там, и мне там как это в бою там повредили ногу, они еще уточняли, а крови много было. Я им как бы для антуража, конечно, рассказал, там как всю палубу залило, там как потом доктор корабельный сражался, но никак не мог спасти ногу, и вот он убрал ее и соорудил мне из подручных средств такую сначала ногу, а потом вот сделал уже мастер мне вот такую вот там с электроникой, там все, которая сама, он ходит, может, говорю, ночью сама ходить. Вот. Я иногда боюсь проснуться, что ее нет. Но у меня есть еще одна, поэтому, как бы, если что, другую надену. У тебя есть еще? Я говорю, да, у меня их 5 штук. У тебя 5 ног? Я говорю, 5 ног, да.
Но они не могли не влюбиться в тебя.
Еще после легкого царапа.
Да, после того, как они там Тиму видел, мы в Крым ездили. Юля к нам приезжала в наш реабилитационный лагерь. Вот мы делаем для онкологических больных ежегодно. И Юля с Тимофеем прилетали как-то к нам несколько дней. В период нашего общения еще до замужества Тимофей видел, как мы купаемся. Соответственно, он видел мои, у меня там еще, так как легкого нет, было много операций на легком, еще до того, как его удалили. Вот. Соответственно, там много разрезов, и они у меня там на всю там грудь, бок, там, и там их несколько таких больших шрамов, там, 3 или 4. Огромных таких, там, с середины спины до середины груди. Плюс еще там отверстия там, от дренажей, которые были, они тоже их видно, они большие. Ну и, в принципе, это так... Они так выглядят массивно и видно, и к тому же я такое, это телосложение у меня худенькое. И он тоже спрашивал, что это такое. Я ему рассказал, что вот меня медведь обнял, и вот неудачно, видишь, здесь он испугался, видимо, что-то выпустил когти, и вот когда уже мы с ним... попрощались, он все-таки задел меня и вот так расцарапал здесь. А это что у тебя? Это на корабле, помнишь, плыли там же не только с мечами сражались, но еще и пистолеты были. Помнишь, у тебя статью показывал про пиратов? Там у меня они с автоматами же. Вот это от пуль отверстие. Да, вот, и вот он, и он... Потом, конечно, в процессе...
В семью пришел герой, на
да,
самом деле.
Да, в процессе общения, да. Соответственно, когда мы уже поженились, и они видят, сколько я... Там, общаюсь с больными, они к нам приезжают, там кто-то переночевает там, из аэропорта, там мы по дороге живем, да, там еще как-то постоянные у меня переговоры какие-то с больными, с их близкими, с врачами. В принципе, у детей устаканилось вообще выражение, считают, что я доктор. Потому что когда меня спрашивают, с кем разговариваю, я говорю, ну вот болеет там мальчик, девочка, ну и рассказываю какую-то историю. Вот. А если он к нам приехал домой, он тоже там с протезом, как бы я рассказываю, что вот тоже на корабле плыли там со мной. И при этом они меня когда расспрашивают дальше, там еще какие-то вопросы, я им рассказываю, что у меня была саркома. А что такое саркома? Что это такой рак? Так вот люди болеют, потому что у нас там еще встречаются, кто болел. Вот я им рассказываю, что вот такая же, как, похоже, как у меня тоже, но это другой вид, но вот так же человек погиб, там они иногда... Про кого-то из наших там общих знакомых или какой-то там где-то увидит, услышит об этом по радио, тот там умер от рака, вот они тоже спрашивают, это как у тебя было? Я говорю, ну вот да, почему тогда умер? Вот, я им рассказываю, как это опасно, и что мне делали, я им рассказываю, что у меня доктор в больнице, и как я в больнице лежал, и как мы вот с этими друзьями познакомились, и у них уживаются, меня удивляет в голове и в сердце, истории, а Тимофей также там и девочки рассказывают своим одноклассникам или друзьям, где они в лагере отдыхают, или еще в компании общаются, что у них папа там с пиратами сражался на корабле, пират ему ногу отрезали, и также с чудище саркомотом сражался, вот, который тоже его укусил, и яд попал, и вот легкое пришлось удалить, там, и, но при этом они рассказывают, что он болел, в больнице лежал, ему в больнице делали операцию. То есть, как бы, они две истории совершенно вроде бы не пересекающиеся, они рассказывают об одном, и у них это уживается, потому что, ну, дети, они живут, ну, как бы у них вот эта реальность и нереальность, да, вот этот сказочный такой мир интересный, как бы, они сами уже много выдумывают, дети воображают себе очень много. У них это как-то еще совместно, вот, и поэтому у них вот эти две истории уживаются, хоть они знают и про врача, и что я в больнице лежал, как вот был, но также у них и про пиратов тоже истории вместе все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами Александр и Юлия Бочаровы. Александр – руководитель пациентской организации содействия больным саркомой. Юлия – актриса, продюсер.
Можно я расскажу еще историю про, вот, про болезнь?
Прервать вас я не могу.
Именно про больницу, когда Саша лежал в больнице, когда ему делали эндопротез в здоровой ноге, вот железяку тоже вставляли туда, в бедро. Это вот удивительно для меня, да, для меня такое открытие. Именно когда я пришла к нему в реанимацию, меня пустили, и только его в палату отправили, делали ему операцию без общего наркоза, просто под местным, да, то есть его там покололи ногу, он...
Ну, не под местным, другая спинальная анестезия,
да.
Нижнюю часть тела не чувствовал.
Но всё равно он видел и слышал, как ногу пилили, тем не менее, да, эти кости. И тут же ему начали звонить пациенты. Это просто вот было буквально при мне, потому что я каждый день к нему приходила, и пока дети в саду и в школе, я была целый день у Саши в больнице. И пациенты звонили постоянно просто. Причем у кого-то там какое-то уныние, у кого-то там что-то болит, кого-то тошнит, у кого-то что-то еще, да, то есть и просто нужно поговорить, и он разговаривает часами не про свою боль, а про чужую, вот для
то
меня это человек милосердие.
Человек пилит ногу, а он в это время отвечает на...
Не операция была вечером, там после 6 вечера у меня была операция,
и
утром я уже, ну не утром, а в первой половине, до 12 я уже был в палате, поэтому...
Но это больно, это швы, это действительно больно. Я говорю, человек не про свою боль рассказывает, да, а слушает про чужую, гораздо там менее на данный момент что-то у людей происходит, и для меня это, вот для меня это милосердие, такое живое, настоящее, когда вот человек готов за други своя, да, вот свою душу, и это... Вот такое христианство настоящее, да, когда...
Христианство, как оно есть.
Да. И как дети писали ему письма в больницу. Вот расскажи, Саша.
После операции, когда меня привезли в палату, я такой уже как бы более-менее оклемался, там телефон что-то взял с телефоном, и тут, слышу, уже в коридоре приходит моя супруга, идет, ну, по шагам уже, конечно, знаешь человека всегда близкого, слышу бахилами ее шаги. Там темп, ритм, звук. Вот, думаю, супруга идет, заходит, и непонятный такой этот человек в рыжем огромном парике, с шарами, с каким-то плаксиком, игрушка такая маленькая, и с набором писем. Вот, тебе вот письма дети прислали. Вот, конечно, вид ее меня развеселил с этим париком, конечно. И потом там начал читать, что там дети пишут. Вот,
а что дети писали?
Ну, они писали слова поддержки, как они любят, как они ждут, как они, что они делают, что у них происходит. И я им писал, что тоже у меня происходит, ответы, и что это... Ну, я знаю, какие у них переживания, ну, мне Юль, конечно, передавала же, вот, и с какой-то тоже, ну, не совет, а там какие-то... Там, ну, советы тоже писал, и задания какие, что нужно сделать дома, как маме помогать, там, кому, у кого что нужно, кому что нужно делать по дому, в общем.
Саш, я вот делала много текстов про онкологических больных, ну, для фармсайтов. И я знаю, что в случае онкологии не говорят «победа». Да, вот ты начал говорить перед программой о том, что для нас это не победа, а это какое-то вот прохождение достойное через испытание. Я думаю, что это очень полезные слова. Пожалуйста, расскажи вот про это.
Ну,
победа, что
такое
победа?
В нашем сообществе пациентов с саркомой, в котором я оказался, и уже на протяжении там больше 10 лет, сколько уже, 15, наверное, лет нахожусь, и которое сообщество, которое уже делалось еще до меня, да, то есть с конца 90-х годов, ребят с Сахалина до Калининграда, который находится уже в ремиссии, и мы дружим, общаемся, из которого вот родилась как раз наша пациентская организация, и мы все-таки воспринимаем, и тут не говорим фразу там «победил рак», там, или «победить саркому», или там что-то, кого-то побеждать нужно. Наша позиция, что нужно преодолевать. И у нас, в принципе, есть такой, ну, хэштег, как сейчас говорят, или такой не лозунг, а посыл, вот, что принять испытание и преодолеть болезнь. То есть болезнь нужно преодолеть. Есть она, нет ее. Жизнь на этом не заканчивается, и нужно жить. И мы в нашем сообществе и в общении, как бы, моем с больными, мы всегда, я в том числе, помогаем человеку принять вот эту всю ситуацию, рассказать ему о том, как можно справиться, как перестроиться к ритму новому жизни, и, соответственно, как помочь ему это именно состояние преодолеть. И рассказать именно о том, что не нужно ждать, пока ты там выздоровешь или еще какого-то момента там не выздоровешь, там чего-то ждать. Нужно продолжать жизнь. Сейчас, конечно, сложный период в начале этой болезни. Тебе нужно понять, что такое химиотерапия, что такое операция, что такое вообще получение медицинской помощи. В принципе, и в частности в нашей стране, у тебя как бы расширится зона коммуникации там, с врачами, с другими пациентами. Ты будешь видеть больше, чем твой там ровесник, потому что саркома – это болезнь молодых, и она, конечно, может быть в любом возрасте, но основная часть, допустим, костей, сарком костей, это там 15-30 лет. Ну, в принципе, основная масса болеющих – это такие молодые взрослые. И, соответственно, ты будешь встречаться там именно такой с яркой жизнью, то есть ты будешь жизнь чувствовать ярче, чем твои сверстники, чем твое окружение, но и в то же время ты будешь чаще сталкиваться со смертью уже, чем, опять же, твои близкие в таком молодом возрасте. И здесь нужно как-то это понять, принять и научиться жить именно в этом ритме, в этой ситуации, в этих обстоятельствах. И нужно преодолеть эти обстоятельства. И только как ты это преодолеешь, прежде всего над собой и себя внутри, и будешь к этому относиться уже не как к идолу болезни не как к идолу, вокруг чего строится вся твоя жизнь только, а именно то, что это есть одна из твоих больших проблем, на которые нужно обращать внимание, но при этом не уходить в крайность, не в крайность ту, что только о болезни говорить, думать и только вокруг нее плясать, ну и не надо уходить в другую крайность, вообще как бы ее игнорировать, и со мной ничего не происходит, и пусть там кто-то со мной делает что-то, а я вообще не буду к этому касаться. Нет, нужно найти вот этот серединный путь и продолжать жить. При этом жить ты будешь ярче, потому что в этот период жизни ты это как оголенный провод. Ты если радуешься, ты радуешься ярко. Если ты чего-то переживаешь, то очень сильно это переживаешь. Если тебе больно, то тебе это больно сильнее. Плюс еще ты сталкиваешься с такими вопросами жизни, с которыми ты, если бы в обычном, ну, таком общем режиме, да, как люди живут, я имею в виду, не преодолевая в этом молодом возрасте таких каких-то серьезных испытаний, да, то ты столкнешься с такими философскими вопросами уже, там, а что такое жизнь, а что такое смерть, а для чего я здесь, а почему я живу, а зачем я родился? И эти вопросы будут без ответов просто. И если ты в обычной жизни столкнулся с ними в каком-то возрасте уже таком серьезном, там, за 40, за 50 лет, и ты к этим вопросам уже после такой активной, насыщенной жизни вернулся, потому что у тебя уже поспокойнее стало, и ты начал уже об этом задумываться, то сейчас ты с ними уже столкнешься, когда ты только вроде бы начал вот эту активную жизнь, и тут у тебя, бац, вторая смена, да, как говорится. И вот в этой ситуации главное человека успокоить и объяснить ему, рассказать ему, показать на примерах, прежде всего на своем и вот других друзей моих, что нужно ничего не ждать, а жить. И жить, радоваться, и жить полной жизнью, и преодолеть это все. И вот в этом случае ты будешь проживать это с радостью. И как нам говорят, как так? Ирда, ты у нас с нами весело болеть, с нами радостно болеть.
Я просто жалко, что радиослушатели не видят, какими глазами смотрит Юля в этот момент на Сашу. Юль, я хочу тебя спросить, а каково это счастье жить с таким оголенным проводом, как сказал Саша?
Ты знаешь, ну, ты, мне кажется, сам становишься таким. Ну, то есть в тебе какой-то ресурс такой открывается, все твоя душа, твое сердце, оно как-то расцветает рядом, и ты как одно целое. Вот ты знаешь, есть такой момент, мы вообще впервые рассказываем свои истории, нас приглашали на телевидение, там разные, да, и журналы разные рассказать именно нашу историю, мы впервые рассказываем ее здесь. Потому что такое счастье, знаешь, оно тихое, и вот даже я у Бога ощущение, что такое вот... Я перестала просить, я стала благодарить постоянно. Знаешь, вот я каждый день встаю, просыпаюсь, я в течение дня я все время благодарю. И ты знаешь, вот я благодарю еще родителей Саши, вот маму Вику и покойного папу Сашу за воспитание такого мужчины, вот настоящего, да, вот в полном смысле этого слова. Эта благодарность, она во мне живет. То есть я с ней живу. И вот это ощущение. Вот а как дальше, да? А что дальше? Ну, действительно страшно потерять. То есть вот это, вот этот момент есть. Страшно потерять. Но живешь полной жизнью, наполненной. Каждый день он какой-то подробный становится. Ты как будто кончиками пальцев ощущаешь, ну, все, что с тобой происходит, да? Вот эта глубина, то есть глубина жизни, настоящая, такое вот неподдельное что-то. Знаешь, в полном смысле этого слова, когда ты веришь человеку, действительно доверяешь, да, когда ты можешь быть самим собой, когда ты не боишься там показать каких-то своих чувств, эмоций и сказать о них, что тебе вот сейчас там, например, здорово, да, а что тебе неприятно там может быть в каких-то моментах. И вот это такая, знаешь, я стала как под защитой, то есть я перестала бояться очень многих вещей, которые вот иногда там по работе мне приходилось сталкиваться или еще что-то, да, именно людей. Я знаю, что у меня такая опора, вот она есть. И он, знаешь, сделал не то, что я вот сейчас вот такая вот интересная, потому что я как созависимая, знаешь, вот у меня есть человек, и я беру от него какой-то ресурс, и только с ним я такая. Нет, он как-то сумел во мне какую-то собственную свою личность вот так вот поднять, знаешь? То есть я как на ноги вставила, расправила плечи и иду сама по себе, но тем не менее мы вдвоем, да, то есть я не придаток к нему, а вот сам, вот он меня воспринимает как личность, как человека, такого Божьего создания, знаешь? Поэтому и вот ощущаешь вот эту жизнь полную.
Юля, конечно, она такая, она очень женственная, и что мне очень нравится в ней, и тонкая, и творческая, и такая глубокая. И при этом она так вот рассказывает, и, конечно, сложится впечатление, что она вообще просто девушка в воздушном платье. В принципе, она очень любит платье, все не ходит, вот, но такой какой-то воздушный. При этом, что меня всегда впечатляло и впечатляет, и чем я тоже восхищаюсь, вот, и Юля об этом, конечно, не говорит, что вот ну, там, за стеной, за защитой. Она сама там, занималась в военно-патриотическом клубе, она прекрасно стреляет из разных видов оружия, из лука, у нее есть чемпионские титулы по карате, вот, она ломала кирпичи руками, вот, и я детям всегда рассказываю, что вы маму-то не расстраивайтесь сильно, она у нас кирпич может сломать. Что, прям стену дома может? Я говорю, ну, стена дома кирпична? Да, я говорю, ну, вот она кирпичи ломала. И у них, конечно, впечатление, что она кирпич ломала, а что она стену дома может.
Побаиваются да, тебя дети?
Конечно, я им куда нужно, да, они сразу так, привет, смиряют, смиренными становятся, смирными, не смиренными.
Вот. Саша, это больше прям
да,
всего впечатлило.
Да, меня это впечатляет, и то, что вот именно такая женственная, тонкая девушка в платье и в перчатках, она очень любит этот аксессуар, да, одежда. Ну, перчатки не зимние имеется в виду, а вообще такие для
леди,
платьев, для леди, да, которые может при случае, как бы, у которой есть такой за спиной опыт, именно такой, я сказал, мужественный и сильный.
Слушайте, дорогие, я хочу сказать, что мне просто жалко заканчивать программу, и мне я очень подпиталась, не побоюсь этого слова, сидя рядом с двумя очень счастливыми людьми. К сожалению, наше время подошло к концу. Я напомню, что с нами были Александр и Юлия Бочаровы. Александр имеет инвалидность второй группы. Он, тем не менее, руководитель или поэтому руководитель пациентской организации содействия больным саркомой. Юлия – актриса, продюсер. И сегодня разговор был какой-то потрясающий, на грани вот, болезни, на грани смерти, но он был о счастье, о благодарности и об отсутствии страха. Спасибо вам за это огромное. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо вам огромное. До свидания.
Спасибо, Анечка.
Спасибо, Аня. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».